«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Его жизнь похожа на борьбу с ветряными мельницами, хотя он не был Дон Кихотом. Его едкий ум конфликтует со всеми и отрицает все – нигилистов, консерваторов, мракобесов. Он и сам себя постоянно отрицает, отчего живет путанно, отчаянно на грани бедности. Личная жизнь не приносит ему счастья. К старости он под влиянием Льва Толстого находит временное прибежище в толстовстве. В его случае слава – призрак. Лесков – его никто по-настоящему не понял.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Николае Семеновиче Лескове, который родился в 1831 году и скончался в 1895. И эпиграфом к нашей сегодняшней программе будут слова нашего недавнего героя, Каткова, журналиста, издателя. И вот что он сказал. «Мы ошибаемся, этот человек не наш», – сказал Катков. Катков, который его издавал. Почему же так произошло? Почему не наш?
Ну, мы сегодня говорим больше о жизни. И он, конечно, был великий путаник, Лесков, потому что во всех направлениях отечественной мысли он находил, прежде всего, недостатки. И, найдя недостатки, он тут же начинал их описывать. Вот Катков, который поверил ему как своему однопартийцу.
Однопартийцу по литературе.
По литературе, по взглядам, угу, консервативным и так далее, был поражен, когда Лесков стал писать довольно критические вещи о православной церкви. Тут Катков принялся сначала быть его цензором, угу, а после этого просто сказал «спасибо, не надо» и написал о том, что этот человек не наш. Но самое интересное, Аня, заключается в том, что все бы так могли написать.
Да, все бы так не по-нашенски писали.
Все могли бы так написать, я имею в виду про Лескова. Он ничей был, ничей. Может быть, последнее время, последние годы жизни, он немножко действительно прибился, как вот такая большая щепка, ну, красивая щепка, дорогая щепка, прибился к Толстому. Но мы сегодня, еще раз повторяю, говорим о жизни, и эта жизнь настолько интересна, что мне кажется, что мы можем смело говорить о том, что не было бы такой жизни, не было такого странного творчества.
Не было бы такой литературы.
Не было бы такой литературы. А это, в общем, мы же как-то выходим на какую дорогу наших программ. Мы видим, что русская литература невероятно разнообразна. И вот это еще один луч русской литературы – Лесков, который ехидный, едкий ум, и от того, что он все видит, все понимает, но ничего не принимает, становится тоже каким-то невероятно забавным и в то же время жестким и еще в то же время талантливым прозаиком. Замечательным прозаиком.
Но, говоря о разнообразии русской литературы, в наших программах мы представляем, мне кажется, нашим слушателям очень часто имена, которых многие, ну, если не знают, то, может быть, знают не очень хорошо. У нас есть как бы такие писатели из обязательной программы, как Тургенев, Пушкин, Толстой, о котором будем делать, Достоевский, о котором мы уже говорили и так далее, да? И Лесков, безусловно, это автор вот как бы из этой обязательной программы, но у меня есть такое личное ощущение, что все равно мы его и по сей день не знаем, как современники его не до конца не понимали.
Как бы.
Я такая неуверенная тургеневская девушка.
На самом деле, действительно, Лесков, он как бы классик с точки зрения многих-многих современников.
Ну, то есть он в этом пантеоне у нас, да, ведь?
Так вот его из пантеона еще и выносили, и опять вносили.
Выносили.
Да, и надо сказать, что сносили его сначала совсем не в пантеон, а вообще хотели куда-то выбросить в помойное ведро, потому что он, ну, об этом мы еще обязательно поговорим, начинал он довольно жестко против общего мнения, шел против течения.
Ну, а сейчас давайте вспомним слова историка литературы и критика Семена Венгерова, сказанные о Лескове.
«Несмотря на крупное имя, он был одинок. Не составлял литературного центра, водил дружбу больше всего с писателями незначительными и начинающими. Критика мало им занималась. Только успех в публике полного собрания его сочинений скрасил это не соответствовавшее размерам его художественного дарования положение. Само по себе дарование Лескова очень велико, подходя некоторыми своими сторонами к Островскому, Писемскому и Достоевскому. Больше всего поражает в Лескове то, что Тургенев назвал выдумкою. Ни у одного русского писателя нет такого неисчерпаемого богатства фабулы».
Мы действительно сегодня с вами говорим больше о жизни Лескова. В следующей программе будем больше разбираться в его творчестве. Поэтому давайте так вот все хронологически по ступенькам, по полочкам разложим и начнем, наверное, с детства, потому что часто это нам объясняет все-таки, как сложилась личность писателя.
Все связано с детской. И у кого хорошая детская, у того и какие-то есть устои, у кого нет этой детской, тому сложнее. Вот у Лескова, нашего сегодняшнего героя, детство было интересное, яркое. И у него получалось так, что и с религией было нормально, и с воспитанием, и с проникновением в души простых русских людей, то есть вокруг у него были крепостные, слуги,
да,
и так
да,
далее.
Да-да, и оттуда он черпал потом вот
свой язык. А оттуда он черпал великолепный свой язык. И надо сказать, что он написал автобиографию довольно коротенькую и про свое детство рассказал, надо сказать, не особенно играя в слова. Он был большой хоккеист слова, я бы сказал.
Хоккеист слова? Здорово, мне это нравится.
Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая. То есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил, и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома. А потому, когда мне привелось впервые прочесть записки охотника Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством. Все же прочее, кроме еще одного Островского, мне казалось деланным и неверным.
Виктор, но все-таки если попытаться определить, где был Лесков, в какой точке нашей литературы, или то, что он начал делать, до него еще никто так не писал. Хотя вот видите, он признается, что Тургенев и записки охотника на него повлияли.
Ну, конечно, ну уже была богатая литература, и надо сказать, что трудно после Пушкина сказать, что не вырос такой огромный, красивый лес русской словесности. Лес в хорошем смысле, шевеление вот этих прекрасных деревьев. Поэтому, конечно, Лесков вошел в этот бор, в этот лес и стал выбирать, с кем он будет. Но, в конце концов, вы знаете, так он и не выбрал.
А вот я хотела спросить, ему нужно было выбирать?
Ну,
или
всем нужно было выбирать. Была эта пора реформ, 60-е годы, все куда-то разошлись. Одни пошли влево, другие пошли в консерваторы. Тургенев, как мы знаем, в постепенцы, потихоньку и все.
А Лесков
вот
в итоге?
Лесков осрамился. Но сначала мы давайте вспомним, опять-таки, его непринадлежность партии. А потом я вам расскажу, почему же он так осрамился. То есть по всей жизни он никому не принадлежал. А вот в молодости сильно поскользнулся. Вот вам интрига.
Но сначала... Но это буквально через пару минут. А пока давайте вспомним...
А пока вспомню совершенно замечательного историка литературы Святополка Мирского, который был в эмиграции, потом приехал в Советский Союз и плохо кончил в сталинские времена. Но надо сказать, что он один из тех, кому я доверяю, потому что его суждения о русской литературе очень точные, объективные и часто красивые.
Просто. И мы часто, кстати, его цитируем
и
в наших программах.
И мы его любим цитировать.
Лесков никогда не принадлежал ни к какой партии и претерпел все последствия этого. Он имел немалый успех у читающей публики, но критика не обращала на него внимания. Даже теперь, когда он занял среди классиков бесспорное место, и его знают лучше и читают больше, чем, скажем, Гончарова или Писемского, он не удостоился официального признания, то есть постоянного места в учебниках. Лесков – разительный пример невыполнения русской критикой своего долга. Славу ему создали читатели, вопреки критике.
Мы продолжаем сегодня разговор о Лескове. Виктор, вы заинтриговали, я думаю, всех, обещав рассказать, на чем же Лесков в молодости поскользнулся. Но, наверное, я так подозреваю, речь пойдет о ситуации с пожарами в Петербурге,
да,
поджогами и так далее,
совершенно
о которых Лесков
верно
написал.
Он бродил, в общем, по своей молодой жизни, наконец, дошел до того, что стал сотрудничать в «Серебряной пчеле». Ну, раньше это был болгаринский такой официозный орган, а в это время он уже был такой нейтральный. Он еще совсем молодой, как его сын говорит, полуновичок. И почему-то редакция ему дала возможность написать довольно решительную статью по поводу пожаров или поджогов.
А это момент, когда в Петербурге
когда
вот происходят пожары.
Пожары, сильные пожары были. И думали, кто это мог сделать. Или те студенты, которые уже начали волноваться по поводу своего радикализма, так скажем. Или поляки, которые хотели независимости. Или еще кто-то. Ну, в общем, короче говоря, многие считали, что пожар. Кстати говоря, был эпизод, когда Достоевский прибегал Чернышевский и говорит, потушите эти пожары. То есть, а он сейчас, я к этому не имею отношения. Так вот, Лесков решил написать довольно серьезную статью, а вышел почти как донос. Он сказал о том, что пожары все-таки это не пожары, а подожгли.
И сказал властям, разберитесь, пожалуйста.
Да, и сказал, разберите. Надо сказать, что его потом очищали, отбеляли. Говорят, да нет, эта статья, ну, не важно.
Но он же искренне просто писал, и,
Мы с вами прочитали, и надо сказать, что это все-таки довольно едкая статья, зловредная. И Лесков потерял репутацию среди литераторов практически на всю жизнь.
И пришлось ему ведь даже уехать тогда.
Уехать за границу. Но он должен был писать под псевдонимом. Он должен был вот эти записки заграничные вообще не подписывать. Ну, в общем, сильно долбанула его жизнь. А потом он стал мстить нигилистам. Но сначала про пожары.
Да, давайте послушаем просто небольшой отрывочек вот из этой статьи о пожарах.
«Считаем необходимым, чтобы полиция тотчас же огласила все основательные соображения, которые она имеет насчет происхождения ужасающих столицу пожаров, чтобы вместе с тем тотчас же было назначено самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовались бы во всеобщее сведение. Только этими способами могут быть успокоены умы и достигнуто ограждение имущественной собственности жителей. Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать. Основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях? Щадить адских злодеев не должно, но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущие в столице и подвергающиеся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа».
Вы знаете, когда готовилась, Виктор, я к этой программе, то поняла, что очень часто, когда мы произносим имена Толстой, Пушкин, Тургенев, ну и так далее, у тебя сразу возникают, ну, у меня лично, возникают сразу какие-то образы прямо перед глазами, известные портреты, которые, ну, вот отпечатывались с детства, наверное, в памяти. А с Лесковым, ну, может быть, что-то у меня не отпечаталось, может быть, что-то я пропустила, с Лесковым такого не было. Я с интересом рассматривала его портреты, например, написанные Суриковым за год до смерти, с интересом читала какие-то описания его внешности, смотрела даже на какие-то фотографии. Очень любопытно было, я как будто заново этого человека для себя открывала.
Или даже не заново, а просто
открывала. Просто открывала. Ну, ты его как бы знаешь вот в литературе, да, а здесь
хорошо
внешность.
Говорите. Потому что Лесков действительно загадочная фигура. И я тоже, готовясь к передаче, довольно внимательно посмотрел его портреты.
Это всегда интересно, правда?
Интересно, конечно. А вот словесные портреты, мне удалось найти довольно интересный портрет, который сделал его современник, человек, которого я совершенно не знаю. Но это он, между прочим, дружил какими-то второстепенными людьми.
Лесков сам.
Не хотели с ним общаться.
Ну, его выгнали отовсюду.
Да, Достоевский не хотел с ним общаться. Ну, и, в общем, кто-то только не хотел с ним общаться. Так вот, некий Маркуза, его приятель, написал очень любопытный портрет Лескова. Он ни на кого не похож. Давайте послушаем.
Николай Семенович Лесков сохранял в позе и в разговоре некоторую сановитость и торжественность. Сознание своей возвышенной миссии никогда его не покидало и как бы отмечало его полную фигуру. С грузную, прочно покоившуюся на широких плечах и короткой шее головою, над которой вздымалась гуща всклокоченных темных волос. Печатью известности или генеральства, как принято называть теперь эту черту, в манерах некоторых литераторов с именем или весом.
Ну хорошо, вот это гуще склокоченных волос, большая голова и так далее, и так далее. Как это нам помогает понять его характер и натуру?
Ну вот помогает, потому что, в общем, он не причесан, в нем нет такого благородства и благоухания, я думаю, как
то
у Тургенева.
То есть ни о каком щегольстве?
Да, нет, Тургеневским нету.
Модник, это вообще все не о нем.
И модника нет, и Пушкина в нем такого щеголя тоже нету. Ну, может быть, скорее больше он на Толстого похож, всегда с какой-то склокоченной бородой.
Но мне кажется, Толстой в молодости тоже был щеголь.
Ой, конечно, ну, конечно. Так ему было от чего оттолкнуться.
Да.
Так вот, Лесков был человеком действительно сумасбродным, с одной стороны, и очень рациональным, с другой. Как это совместить, я не знаю. Но вот Венгеров, который внимательно за ним следил и писал интересные вещи, он попытался соединить вот эти несоединимые вещи, и получилось, по-моему, неплохо. Хотя мне кажется, что все равно еще какая-то глубина, а еще дальше глубина. Тут я хочу вот что сказать. Тут мы встретимся в его цитате с романом «Некуда».
Да, вот я как раз хотела вас спросить.
Совершенно правильно.
Угу.
И этот роман он написал в озлобленном виде, после того, как нигилисты его стали травить. И надо сказать, что этот...
Ну, тут уж его не осудишь, что
делать. Но он мстил нигилистам, хотя потом тот же Венгеров и другие люди сказали, что подождите, он там ругает и нигилистов, и консерваторов. В общем, как мы говорили уже поначалу, он всех ругает. Но после этого романа он стал вообще не рукопожатным. Писарев вообще сказал, кто к нему подойдет, тот вообще просто сам испортит себе репутацию. Так вот, посмотрим, значит, кто такой. Это был человек, который поразительным образом соединял совершенно несовместимые вещи. Страстность и рациональность. Трезвый ум, отсутствие мистицизма и какую-то, в общем, совершенно летящую в параллельно реальной жизни какую-то собственную реальность, которую я еще раз хочу сказать, трудно разобраться.
Злой и трезвый ум чужды мистицизма и экстаза. При всей страстности и порывистости его натуры никогда не давал ему увлечься всецело и показывал ему недочеты во всем. Вот почему, между прочим, и в «Некуда» в одно и то же время он и разрушает, и созидает. Но в эпоху борьбы с нигилизмом ему сообщала известную цельность самая тактика боя. Теперь, после примирения с прежними врагами, он свободно отдавался своей способности усматривать во всем противоположности.
Ну, а вот этот роман «Некуда» — это было первое его художественное произведение, правильно я понимаю?
Ну, это большое. Большое произведение, он уже был известным автором, но, конечно, это первое произведение, хорошее произведение, очень интересное. Один из тех ключевых антинигилистических...
А Горький, по-моему, писал, что нет, плохо написано, нет?
Это другой, «На ножах».
«На ножах».
Это следующий его роман, тоже он вдогонку за «Некуда» написал «На ножах».
Горький
тоже
как-то
антин.
Его только после «Соборян», в общем, признает.
Нет, да, Горький его обожает, потому что ну, он
понятно.
Тоже такой же человек, который знает босяцкий мир и так далее. И он не может его не обожать. Но, естественно, совершенно, что, конечно, антинигилистический роман, он как бы, ну, так оставляют в стороне, ему интересные, зрелые, более яркие произведения Лескова. Так вот, дело в том, что когда он написал вот эти самые свои антинигилистические произведения, то тем самым, знаете что, он как бы исчерпал вот эту тему.
Но то есть
вот
просто он, ее закрыл.
Да, кто-то ему аплодировал. В бурной кампании антинигилизма, которую мы тоже знаем, где отчасти был замешан, надо сказать, и наш любимый Тургенев, все-таки Базаров был
ну,
неоднозначная
фигура.
Да,
мы как раз об этом говорили
ну, конечно,
в программах о
Тургеневе. Ну и не только Тургенев, и другие люди, о которых мы говорили, но сейчас сосредоточимся на Лескове и скажем, что он действительно выстрелил его, даже два выстрела по нигилистам, было очень сильный. А потом пошел другой писатель, такой независимый, связанный с русским характером, с русской религиозностью. И, в общем, Лесков стал по-настоящему
Лесковым.
Лесковым.
Виктор, так с какого произведения Лесков стал вот тем Лесковым, которого мы знаем и читаем?
Мы уже произнесли слово «Соборяне»,
угу.
И действительно совершенно замечательное произведение, где он себе позволяет и в самом деле очень успешно говорить о разном много и придумывая какие-то свои собственные словечки. Фабула развивается в разных направлениях. То есть он тебе позволяет какую-то настоящую свободную прозу. Она очень подкупает. Кто не читал, скажем, нашим слушателям, почитайте.
Или забыли, перечитайте.
Или забыли, перечитайте.
А в жизни у него что происходит в этот момент?
В это время... В жизни
Почему
у него
вы так засмеялись?
В жизни у него происходит две странных вещи. Во-первых, он со всеми ссорится.
Так.
Значит, он ссорится...
Ну, я так чувствую, что это уже не странная вещь для его биографии.
Он ссорится и с Катковым, он ссорится и с Вориным. То есть те люди, которые, в общем, давали писателям заработать. Угу. А он оставался нищим. И вот надо сказать, что Овсеенко, один из критиков...
Василий Григорьевич
да,
Овсеенко.
Да, Василий Григорьевич Овсеенко, довольно любопытный критик той эпохи, как раз и пытается создать картину Лесков-современники. Давайте послушаем, что он пишет.
Испорченных отношений у Лескова вообще было много, что и не мудрено было при беспокойной желчности его натуры. Гораздо удивительнее, что в иных случаях с иными людьми он умел сохранить видимую приязнь, очень искусно зализывая, так сказать, наносимые его злоречием раны. Лесков был непосредственный талант, сырой, неуклюжий, лишенный вкуса и чувства меры, но с большой силой вдохновения.
Ну, непростая получается картина, в общем, у Лескова, да, потому что неуклюжий, лишенный вкуса, ну, то есть такие характеристики.
Жесткие.
Вкусы и чувства меры, да. В общем, не очень...
Ну,
все это
про классика так не скажешь,
да,
правда?
Да, да.
А с другой стороны, он сейчас абсолютный классик, и вообще к нему так вообще без почитания, без почтения не подойдешь. А был он такой растерянный, рассеянный и одновременно едкий.
И, видимо, конфликтный очень человек.
Ну, не знаю, а может быть, конфликт рождался просто от того, что был человеком независимым. С другой стороны, смотрите, личная жизнь не удалась, не только профессионально. Личная жизнь
тоже. Нет, подождите, в итоге-то профессиональная удалась.
Ну, я имею в виду по поводу славы и все. Конечно, было бы поближе бы славу к нему, было бы хорошо, потому что он даже за эту совершенно потрясающую вещь «Леди Макбет» Мценского уезда от Достоевского так никогда и не дождался гонорара. Он напечатал в журнале «Эпоха» Достоевского, уже Федора Михайловича Достоевского, и так он никогда и не дождался. Но, видимо, Достоевский эти все деньги проиграл.
Понятно. Ну хорошо, а в личной жизни тоже все сложно, и, в общем,
вот сын Андрей,
счастья
который,
такого нету.
Сын
да?
Андрей, который собрал очень интересные два тома мемуаров, в 1932 году вышли. Конечно, они обложены со всех сторон цитатами Ленина, если не Сталина.
Ну, это можно же все отсечь.
Ну да,
да
а вот если
прочитать.
Увидеть вот эту магистраль жизни, магистраль жуткую слово по отношению, конечно, Лескова, но все равно магистраль жизни, да? Тогда мы можем сказать, что он замечательно ее прочертил, и конечно же, рассказал о личной жизни. И как он рассказал, лучше его никто не расскажет.
Ну и вот здесь, в этом отрывке, который мы сейчас приведем, употребляется такое старое, устаревшее слово «нетопырь». Это один из видов летучей мыши. Вот послушайте, как здесь это вписывается в контекст.
Первой семьи не хватило и на 5 лет. Вторая кое-как превозмогла 12. И все-таки Амур без перьев не топырь, сказал Державин. Перьев уже не было. Впереди, как писал когда-то Лесков, одни иглы. Со страхом, вспоминая первую неудачу, полный надежд на второй опыт, он прочувствованно написал. Кто разберется в сложном сплетении тончайших нитей супружеского разлада? Каждая сторона всегда искренне верит в свою правоту, считая себя безвинной жертвой себелюбия и бессердечия другой стороны. Некто на укоризненные вопросы друзей, как мог он развестись с добродетельной и красивой женой, спросил. «Скажите, хороша моя обувь?» «О, превосходно! А можете вы указать мне, где она мне жмет?» «Вот и угадывай, где, что и как кому жмет».
Ну что же, получается, в общем, такая неудачная личная жизнь и очень сложные отношения со всеми современниками, издателями, с теми, кто справа, с теми, кто слева. Ну, вообще какая-то беспросветная картина.
Наоборот, Толстой лучше всего и определил. Это писатель будущего.
Это писатель будущего. То есть настрадался в жизни и стал писателем будущего.
Среди современников. Запутался среди любимых и нелюбимых женщин, а с другой стороны написал такие свободные и такие поразительные произведения, как только что я сказал, «Леди Макбет» Мценского уезда, который вообще просто я прочитал вчера вечером, ну, да. Естественно, в 10-й, в 15 раз, и был совершенно шокирован вот этой силой его слова, потрясающей совершенно.
Это правда.
С другой стороны, Лесков, когда говорит о своем кредо, наверное, лучше, чем он, никто не скажет, и он все-таки считает, что человеческая жизнь так или иначе связано с погибелью. Кто от кого гибнет. Но поскольку в наших передачах тема счастья одна из главных тем...
Но это главная тема русской литературы.
Да, это главная тема заговора классиков.
Да.
То здесь мы в этой цитате дотронемся до темы счастья и подумаем, прав ли он или не прав. Оставим это нашим слушателям.
Каждому человеку суждено погибнуть так или иначе. Одному от денег, другому от безденежья, третьему от жены, а четвертому от любовницы. Забот слишком много у людей. Каждый думает обеспечить себе старость, а ее-то у него, может быть, и не будет. Обеспечить детей, а из них, может быть, выйдут негодяи, которых и обеспечивать или поддерживать не стоит. Надо жить для самого себя. То есть для идей, которые есть в тебе и которые ты считаешь лучшими. В этом смысле в себе самом домогаться счастья, а не в жене, не в детях, не в богатстве и во всем прочем.
Но и говоря о его биографии, все-таки, мне кажется, еще надо подробнее остановиться вот на этом пункте, на этом этапе его жизни, когда он стал толстовцем. Что же его в Толстове привлекло? Они же были почти ровесники, нет? Я ничего не понимаю.
Нет, ну Толстой был 28-го года, а он 35-го у нас,
ну,
да?
Ну, в общем, почти.
Но все-таки постарше. Мне кажется, очень правильно он подошел к Толстому, потому что он разочаровался в таком официозном религиозном мировоззрении, которое было в России распространено, которое поддерживало, естественно, царскую власть. Угу. И поэтому он куда-то должен был...
Куда-то прибиться
он
должен был.
Увидел Толстого, такую яркую, потрясающую личность. Ань, мы сделаем Толстом три передачи.
Я, уверен, да я не сомневаюсь, я знаю, что вы любите Толстого.
Мы не справимся с двумя. Среди множества разных отзывов о Лескове, в основном не очень.
Не очень лестные.
Лестных. Я бы выделил мнение Толстого, с которым он общался, и вот еще раз вернулся бы к теме писателя будущего. Потому что чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, что такая вот свобода прозы, свобода посмотреть в разные стороны в прозе, использовать разные стилистические возможности русского языка, потрясающие возможности, это, конечно, дает возможность от Лескова пойти в сторону писателей 20-х годов. Замятин, Пельняк и так
да,
далее.
Да, я вас хотела как это раз поспрашивать
они,
об этом.
Орнаментальная проза 20-х годов – это привет Лескову от будущих поколений.
Но об этом мы еще поговорим и в следующей нашей программе. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».